Сегодня у нас 10 марта 2019 года, 4-й выпуск радио «Оберон» в нашей виртуальной студии Сергей Волков и Иван Денисов.
Всем добрый день, доброго времени суток.
Какие у нас новости, Иван?
Ну, новости — это существенная доработка версии, кроссплатформенной версии Blackbox'а, то, что за эту неделю наши британские коллеги выложили некие тесты для Files 64 модуля, то есть с недавних пор Blackbox поддерживает работу с большими файлами. Для этого есть два модуля. Собственно, абстрактный модуль Files 64 и его реализации для разных операционных систем. То есть в Blackbox хранятся реализации в папочке host. Вот. И в центре был разработан модуль для Windows host Files 64, а затем Александр Ширяев разработал модуль для во-первых, для OpenBSD, да, для OpenBSD и для Linux мы как бы получилось, что он разработал, я немножко помог тестировать, но как выяснилось, я протестировал этот модуль для Linux весьма посредственно, то есть британцы, которые подключились недавно к нашему, ну, к обсуждению нашего репа, они подошли к вопросу тщательнее, выяснили несколько багов в реализации для Linux версии host Files 64, выложили тест, который локализует проблему, и вот, значит, на этой неделе Александр пофиксил этот баг, то есть теперь для Linux файлы большие можно ворочить с помощью Blackbox'а уже без багов. Зато, ну, а затем они, правда, сразу нашли следующий баг, но тоже его быстро Александр локализовал и исправил по их тестам. Так что здорово, что появились такие вот тестировщики, значит, которые это делают весьма важно. Им важно, чтобы их софт хорошо работал, то есть они как бы проверяют все. Вот, и публикуют issues нам на, значит, GitHub'е.
Ну, у меня новость более скромная. Новость заключается в том, что 7 числа у Ивана Денисова был день рождения. А поскольку к нам гости идут, ну, не идут не потому, что не хотят, а потому, что очень ответственно подходят к этому делу и переживают, что у них что-то, может быть, не сработает, что-то пойдет не так. Вот, поэтому у нас в качестве гостя сегодня, по сути дела, Иван Денисов. Тем более, что у него есть замечательная презентация по поводу графики и вообще графической работы в Обероне. И также я вчера выложил первый видео, кусочек, да, видеоурока Ивана по работе с графикой в Blackbox. Вот. И, ну, соответственно, дальше продолжу выкладывать эти коротенькие видео, чтобы можно было быстро посмотреть, попробовать у себя что-то отметить. На всякий случай, для тех, кто, послушав передачу, решит скачать файл, там изначально файл MyZoo, он, ну, не то чтобы не совсем корректен, но там может быть бесконечный цикл, и не все животные выводятся. Но, как я посмотрел по уроку, там в этом нет необходимости, потому что этот файл будет корректироваться в процессе занятий. И, соответственно, ну, проблем никаких нет. Там, где возможна проблема, я отметил красным шрифтом, вот, потому что, ну, нажав на команду «Запуск», там просто не предусмотрено, чтобы остановить этот цикл. И поэтому приходится выключать весь Blackbox. Вот. А переходя, вот, заканчивая эту новость о том, что у Ивана день рождения, мы, я думаю, все его поздравляем, вот, желаем ему творческих успехов в нашем сообществе, интересных докладов и, самое главное, коммерческого успеха, чтобы это как-то вот радовало не только морально, но и материально. И я, если ты не против, Иван, я хочу перейти вот к теме как раз графический интерфейс, а конкретно библиотеки SDL2. Но начать, наверное, следует с рассказа не о 3D-программировании, а о 2D. Да? графическом интерфейсе, и можно начать с замечательного модуля Diaplot, который ты, я не знаю, ты доработал или прям с нуля его сделал?
Diaplot — это был модуль, на котором я учился просто на блокбоксе программировать. То есть интересно было сделать построение графиков, ну, нужно для визуализации результатов расчета. И поэтому получилось, что вот этот модуль, он написан на самом деле не очень хорошо, много там ничто не нравится, потому что это было... я еще, когда его начинал делать, я не знал, что такое там MVC-модель, то есть как разделить правильно, ну, модуль на модель отображения и контроллер. Вот, поэтому я не считаю, что это какой-то там образец программирования, вот, а просто пример, как можно, используя инструменты, которые предоставляет Blockbox Component Builder, сделать что-то полезное для своей работы. То есть то, что нужно было, и, в принципе, это было реализовано. Ну, теперь я хочу сказать, что 2D программирование на Blockbox, ну, вот какие-то программы 3D — это сильно разные все-таки вещи, поэтому ты не думаю, что... Во-первых, у меня нет какой-то готовой презентации, сразу хочу сказать, да, то, что я буду что-то рассказывать экспромтом, вот,
А можно возразить?
А что ты имеешь в виду?
Ну, у тебя была... Есть презентация на последнем дне Оберона, то есть в 2018 году, и ты как раз рассказываешь о... я дословно ее сейчас не вспомню, то есть там про графику в Blackbox. Ты начинаешь с двухмерной графики и приходишь к трехмерной графике. Наверное, у меня такой вопрос. Вот, ну, насколько ты помнишь, как ты помнишь, вот ты решился взяться за двухмерную графику. Диаплотом ты еще не занимался. Какие вот инструменты из коробки ты увидел? Какие ты стал пробовать в первую очередь, если помнишь?
И инструменты из коробки, вот те, что есть примеры, там же есть... В документации help, примеры, и там есть пример, как нарисовать OBX Patterns, например, да, вот этот пример. Просто квадратики рисуются в окне. Вот это были примеры, которые идут в документации в разделе «Обзор на примерах». Вот те я и пробовал. А потом я делал программку. Значит, у нас была лабораторная работа по анализу спектров сгорания металлов различных там, ну, вещи, надо было записывать эти спектры, потом сопоставлять с такими таблицами картонными, картонные изношенные таблицы. Вот, и я подумал, интересно, почему бы на Blockbox не написать программку, которая бы эту задачку решала, да, то есть выбираешь металлы, которые ты хочешь построить, спектры которых он строит тебе в нанометрах, где можно взять свой спектр, сравнить и понять, какие металлы у тебя в спектре есть. Это вот было первое, то, что я применял Blockbox в университете, когда начал с ним разбираться.
Вот. Ну, это было на третьем курсе, судя по всему, из того, что ты сказал в презентации. И вот в Blackbox это глава конструирования отображений. Это да. Шестая глава. Вот так вот, что ты оттуда взял и что, может быть, тебе не понравилось? Потому что ты же после этого перешел на Diaplot библиотеку, да, стал с ней работать.
Ну, что не понравилось? Просто понадобилось рисовать графики, соответствующие по системе LIB. Уже был такой инструмент LIB, но я тогда еще не знал про то, что там, как правильно им пользоваться. И мне не понравилось, что он не похож на интерфейс MATLAB. То есть в MATLAB проще как-то это реализовано было, поэтому я решил сделать, чтобы было так, как в MATLAB.
То есть, вот. То есть можно сказать, что инструменты там полезные, но непривычные, да, в каком-то смысле. То есть, ну, ты не нашел то, что тебе привычного, и пошел смотреть, что ты можешь дополнить и как ты можешь дополнить, верно?
Ну да, мне было интересно же научиться, как бы делать такие программки. Поэтому я подумал, что я сделаю, с одной стороны, чтобы мне было удобно этим пользоваться, а с другой стороны, на этом примере поучусь, как писать свои модули. полезной для двухмерной разработки. Вот. Ну и в Blackbox весьма интересно сделан этот фреймворк, то есть он предполагает, что кто хочет написать программу с графикой, он уже должен знать хорошо модель, ну, то есть объектное ориентированное программирование, потому что делается все через обратные вызовы, то есть мы должны сделать наследника типа ViewsView, у которого нужно реализовать один абстрактный метод. Вот. То есть сама по себе постановка, она уже требует понимания, что такое, значит, наследник, что такое реализация абстрактного метода. То есть это для новичков, конечно, сложно, вот, но если посмотреть примеры, да, то есть вот что исходный код, то все, в общем, выглядит не так страшно. Вот. Что, ну, смотришь, рестор, да, должна быть рестор, нужно в нее вписать операция рисования на кадре, на фрейме. Вот, вроде когда по примерам вроде не так все страшно. А так-то в целом, конечно, вот я когда школьникам там уже рассказываешь, кто хорошо уже понимает, что такое объектно-ориентированное программирование, тем понятно. А кто еще, ну, новички, там, конечно, да, пока ты объяснишь, что такое класс, что такое метод, что такое наследование, вот, то, казалось бы, простой графический пример уже превращается в целую лекцию по программированию. Вот. Но есть там такой примерчик, по-моему, называется XY-плот. Вот. XY-плот модуль. Сейчас я, чтобы не соврать. Это идет к книге Вирта. Как раз, чтобы там избежать этого, Вирт, собственно, в книге вообще ничего не говорит про объектную модель. Вот. И получается, что и у него и примеры, они построены по простому принципу. Так, сейчас я ищу, как оно правильно называется.
Но я прокомментирую, пока ты ищешь. Uh-huh. Я находил, ты мне прямо сейчас, я вспомнил, есть пример. Возможно, это из книги «Алгоритмы и структуры данных». Дело все в том, что к этой книге есть модули, уже готовые, написанные. То есть можно загрузить этот модуль и, читая книгу, запускать примеры. И, по-моему, там такой пример какой-то графический был, который показывал, ну, работает алгоритм и рисует в отображении что-то вроде лабиринтика такого. Вот. То есть такое есть. И, в принципе, там получается, что только средствами Blackbox. У меня шестая глава, как сказать, вызвала интерес, но действительно, я вот сходу я не понял, как там это все работает. И, как я уже рассказывал в одном из подкастов, собственно, можно сказать, моя такая вот дружба, да, тогда еще заочная, началась именно с Диаплота, потому что именно Диаплот меня заставил остаться на Blackbox, обратить внимание на эту среду и работать, продолжать дальше. Я просто увидел, как это можно применить в моей практике.
Я еще понял, что в Linux-версии Blackbox нет этого XY-плота, потому что он использует WinAPI. А если там нету WinAPI, то, соответственно, этот пример мы убрали. А он используется XY-плот, например, для построение X, вот это OBXFERN, когда строится фрактал такой в виде папоротникового листа. Вот. И идет он это пример к книжке Мартин Райзер, Николас Вирт, «Programming in Oberon». Вот эта книжка «Программирование на Обероне».
О, возможно, да. У нас есть ссылка в предыдущем подкасте на эту книжечку, так что можно посмотреть ее, просто чуть пролистнув страницу вверх.
Вот и у модуля XY-Plane очень простой интерфейс. Там буквально следующие команды. Clear, очистка, open, открыть новый холст, dot, из dot и read key. Я не знаю, кстати, про все эти процедуры. Так, документация, кстати, к ним есть. Да, есть документация к этому модулю. Вот. То есть получается, что read key — это простейший, кстати, пример контроллера. То, что он считывает, какая нажата клавиша на клавиатуре. Вот так вот. Даже оказывается... Но так как этот модуль использует WinAPI, то он у нас вырезан из Linux-версии Blackbox. Но, тем не менее, вот для простейшей графики он вполне себе подходит, вот этот XY-plane. Вот, используется поэтому в книжке у Вирта «Программирование на Обероне». А я, конечно, считаю, что вот эта вот объектная модель через Restore, она тоже принципе, когда ее поймешь, она вполне удобна. То есть, во-первых, есть отдельная глава 6 по разработке отображений, встроенная в документацию Blackbox, да. Она не очень проста для чтения, но там зато много примеров. То есть там разбирается. Начинаем с того, что первая часть это, даже так скажем, начинается конструирование отображений с понятия обработки сообщений. Да, message handling идет от начала. То есть где нам говорится о том, что да, мы создаем наследника стандартного класса для разработки отображений. Мы реализуем абстрактную процедуру Restore, в которой мы можем на кадре, который является аргументом этой абстрактной процедуры, рисовать различные фигуры, прямоугольники, линии, вот, овалы, некий текст. И можем это отображение вставлять куда хотим. Либо открыть в виде отображения, в виде окна документа, либо вставить в текст, либо разместить на форму. Вот. И получается, дальше идет уже обработка иных сообщений. Это таких как Preference Messages, это получается сообщение о свойствах этого окошка. Да? То есть какой мы хотим размер, как мы хотим, чтобы он обрабатывал пользовательский ввод. Вот. И со временем вот это, в этой главе раскручивается разработка отображений. Как они, значит, обрабатывают клавиатуру, как они обрабатывают мышь. Вот, все это там как бы описано внимательно. Ну и вот если пройтись по этому учебнику, да, то есть я, конечно, считаю, что его нужно раскрывать, да, то, что раскрывать, возможно, более детально из русского перевода, может быть, на том же проекте Абертон мы могли бы, то есть в рамках развития вот Валериного учебника более подробно прямо разобрать вот это, вот эти примеры из Blackbox, которые уже встроены, да. Вот. Для этого нужен какой-то новичок свежим взглядом, вот прямо читать этот учебник и прям помечать, вот это место мне бы хотелось расширить, вот здесь этого не хватает для понимания. То есть, ну, понятно, что когда я сейчас буду читать, или я уже много, как бы, ну, просто сам уже изучил, и мне кажется, что все понятно, да, то есть вот. А тут нужно, вот, как думаешь, Сергей?
Мне помогают видеоуроки. Причем короткие, то есть, ну, там, не часовые. То есть, я понимаю, почему ты делал видеоуроки. Вот. У тебя была задача объяснить своим студентам, если... Да, правильно, студентам, как можно работать с Blackbox. И вот то, о чем ты сказал, о ресторе, об абстрактных типах, вот я дальше продолжу нарезать твои уроки. И твой урок, его, кстати, можно посмотреть и сейчас. Он полностью есть, можно самому поглядеть еще раз, освежить, если вам нужна графика. Я немножко прилагаю другое, что тем, кто работает со своим модулем, самим делать какое-то видео, что-то вроде зарисовочку, показывать, как это работает на непосредственном примере, каком-то практическом. И да. И вот я также планирую сделать из старого урока под для диаплота того же самого сделать видео, чтобы было понятно, глядя на модуль, там, как им пользоваться. И точно такие же уроки могли бы быть и для шестой главы. Вот так вот я мыслю.
Интересная мысль сделать видеоуроки, которые бы просто воспроизводили материал из учебника. Вот, мне кажется, это интересно, действительно, что взять и перевести его просто в современный формат, к которому привыкли, ну, как бы, молодежь, школьники, какие-то студенты, которые любят вот наглядно, с картиночками, с комментариями на русском, чтобы мышкой все это дело проделать, показать возможности. То есть самое интересное, что для этого не нужно ничего изобретать. То есть просто берешь учебник и начинаешь его прорабатывать в формате видео.
Вот. Причем я должен отметить, что размышляя и пробуя всякие вещи, я убедился, что тексты всегда захватывающие. Но когда реально надо разобраться, как это работает, приходится действительно брать примеры. То есть примеры, которые уже есть в Blackbox, в папочке OBX, они уже помогают... понять теоретический материал, что-то попробовать. Да, там можно закомментировать строку, написать что-то свое и поглядеть, посмотреть результат. И добавить по поводу видео, да, то есть Обычно все время представляется, что все должно быть сложным, что это должна быть какая-то большая презентация. Намного времени, на мой взгляд, совсем нет. Если какой-то кусок главы состоит из двух абзацев, да, там из трех, то достаточно пару минут просто показать практическую пример реализацию того, что записано в этих параграфах, и все, и пойти дальше. Обрезать по краям и все, и забыть, выложить и забыть. Вот. А дальше уже смотреть, сколько на это пришло откликов и комментариев. Иван?
Да, и вот переходя к 3D, то есть, ну, что не хватало в 2D? В 2D не хватало 3D, да, то есть, что в целом я даже делал свое некое псевдо-3D, в том плане, что я рисовал, например, чтобы отобразить шарик трехмерный, я рисовал окружность, и на ней, значит, тень и блик, ну, как бы освещенную точку. То есть тремя овалами у меня был такой псевдо-трехмерный шарик. Ну, и я делал проекцию, по сути, трехмерное некого пространства на 2D. И первые мои какие-то трехмерные модельки, они вот были интересны, ну, в таком вот самодельном, 3D, самодельной 3D-проекции. Вот. И получается, что потом, когда... нашу, ну, как понадобилось настоящее 3D, есть OpenGL поддержка в Blackbox, но удобно этим OpenGL пользоваться еще и если хочешь делать кроссплатформенные программы, то нужно использовать, ну, как бы в идеале нужно использовать кроссплатформенный фреймворк, который пока что Blackbox, к сожалению, ну, не полностью предоставляет кроссплатформенный фреймворк в полном плане, потому что если на Винапе можно взять и сделать OGL контекст для окна, да, и вроде как в нем рисовать с помощью OpenGL трехмерной модели, то в GTK версии я просто не умел этого делать, вот, а когда Иван Кузьмицкий с Петром Кушниром начали свои эксперименты по SDL2, то получилось, что я подумал, что более логично применить их наработки. Взял их привязки к библиотеке SDL2, и, в общем-то, они, в принципе, вполне сносно выполняли мои задачи, чтобы делать 3D-приложение. То есть там вот, если ты говоришь про ту презентацию, то я там даже выкладывал кусочек маленький кода, как создать простое окно, на котором можете вызывать уже OpenGL команды для рисования примитивных объектов. То есть самое, что важное, то, что Иван Кузьмицкий сделал, он еще привязал туда поддержку шрифтов с помощью библиотеки SDL2 Fonts, по-моему, как-то так она там, в общем, сейчас я точно скажу. Вот, получилось, что... Да, как так? SDL2... TTF, SDL TTF, да, вот эта библиотека, получается, называется так она, либо SDL2, lib FreeType, libtif, SDL2 TTF, да. Вот, и с помощью этой библиотеки можно с помощью текстур, также на контексте окна, который создает SDL2, рисовать нормальную полноценную 3D-графику, где-то со сглаживанием и так далее. Есть еще библиотека либо SDL2 Image, которая позволяет загружать кроссплатформенным образом изображение для использования в качестве текстур. Вот. Ну вот, Сергей, может быть, ты направь меня, какие интересны тебе вопросы, чтобы я рассказал про 3D.
Ну, мы затронули кроссплатформенность. Вот ты проверил, как это работает, ну, насколько это одинаково работает и на Windows, и на Linux? Наверное, первый такой вопрос.
А, вот здесь как раз все более кроссплатформенно, чем Blackbox. Потому что если Blackbox на Windows сделан через WinAPI, и он похож на классическое Windows-приложение, а Blackbox для Linux сделан на GTK 2, и он во многом повторяет какие-то GTK-формы, да, и поэтому выглядит немножко по-разному. И к тому же там есть MDI, там нет MDI, то есть и в этом, ну, оно реально выглядит по-разному и работает по-разному, то в плане SDL там как раз оно выглядит очень похоже. Вот прям как оно выглядит на винде, так же в точности оно выглядит потом и на Linux. Только обрамление окошка может быть другого, как бы цвет, ну, другая каемочка, другой крестик, а внутри оно идентично. В чем отличие? Отличие бывает в драйверах. Потому что драйверы на Windows там считаю, так работают, но это уже тонкости, тонкости настройки драйверов. Вот.
А как вот по твоему ощущению, когда человек берется впервые за эту библиотеку, он может, ну, смело пользоваться? Или там все-таки еще есть какие-то доработки, то есть нужно о чем-то, ну, что называется, держать в уме какие-то вещи, что-то там самому подпиливать, или прям все готово из коробки?
Я думаю, что сложный вопрос, потому что я думаю, что, конечно, там не все гладко. Если сравнивать это, с, например, с такими платформами, которые используют миллион там, программистов по всему миру, типа как Unity, да, например, вот эта платформа для разработки игр, то, конечно, там это меньше косяков, багов каких-то, скорее всего. Вот. Хотя сам я ее не применял, но вот тот же Иван Кузьмицкий, он в итоге из-за неких багов в... который непонятно как отловить, вот он долго мучился, оказалось, скорее всего, была проблема с выравниванием, то, что потом с Артуром Ефимовым и компанией мы отловили и пофиксили, но вот на тот момент получилось так, что было такое несовершенство, и эти несовершенства, они, к сожалению, периодически вылазят, потому что тот драйвер производитель поменяет, то какие-то новые видеокарты, и поэтому вот с OpenGL не все так, в общем, радужно, но на неком простом, вот типа как OpenGL 1.2, да, вот эти простые команды, вот, это более-менее работает сносно. То есть я, ну, я хочу сказать, что да, это надо, конечно, быть готовым к тому, что да, есть какие-то подводные камни, но тот, кто именно хочет программировать 3D на Абероне, есть разные варианты. Первый — это Blackbox, второй — это FreeAbiron Артура Ефимова, третий — это тот же Афронт плюс Олега Чередниченко. Там тоже есть поддержка SDL 2. И, соответственно, можно теми же OpenGL командами рисовать хорошую 3D графику. То есть тут свет клином не сошелся на Blackbox. Есть диверсификация реальная. То, что, ну вот кому нравится компонентный Pascal, конечно, вот есть возможность в том числе разрабатывать приложение на с использованием OpenGL, при этом полностью уйти как от GTK 2, так и от WinAPI, то есть делаете вещи в себе, то есть используйте Blackbox как среду разработки, то есть с подключением там модулей, с преимуществами, которые дает она как среда разработки, но при этом ваше приложение, оно уже не похоже на Blackbox, то есть это может быть там какое-то свое меню, вот какие-то свои вещи.
Но получается, вот такой я как бы под итог небольшой, получается, что проблема, ну, не с библиотекой, а проблема с OpenGL, с изменениями в OpenGL. Правильно?
Ну вот выходит, что установил я новые какие-то драйверы, и у меня там перестали мои старые программы работать. Вот, вот это мне не понравилось. Я потом, правда, я обновил драйвера, опять вроде все стало работать. Поэтому 3D — это несколько более такая вещь непредсказуемая. Ну, с этим надо жить, но преимущество, ну, надо же делать 3D-программы. Если вам нужно делать 3D-программы, то вы сталкиваетесь, что как-то это надо все это обходить, решать. То есть я делал всякие тесты, пытался понять, а что-то, может быть, изменилось в SDL. То есть SDL тоже же ведь у него выходит обновление, вот. А я как раз делал уже на последних версиях SDL. И нашел, что да, там кое-какие есть проблемы, что люди их решают так-то. Ну, в общем, тут что нужно делать? Ну, вот есть какое-то уже минимальное у нас сообщество. Как минимум, я разрабатываю на SDL 2 на Blackbox, да. То есть можно всегда эти вещи обсудить, да. То есть вот, в том же там руки-чате, где-то на форуме, вот, и сообща придумать некое решение. Я думаю, что, в общем, я не могу тебе сказать, что там все безрадужно в мире 3D на компонентном Паскале. Вот.
Нет. Я как раз второй вывод мой был в том, что человек, который решится взяться за эту работу, да, с SDL 2, он не останется в одиночестве. То есть есть помощь, и всегда можно кому-то обратиться, что-то написать, спросить, уточнить. С этим тоже нет проблем.
Ну да, то есть пока я достаточно открыт, общителен, я могу поделиться Потом тот же Олег имел опыт с SDL2 и с OpenGL, вот его примеры, которые во Front Plus лежат. Тот же Артур Ефимов тоже писал какие-то примеры там простейшие на 3, по 3D графике. Ну и так вот, я думаю, что если кто-то... Ну вот единственное, я на Оберуне в Орле, я обещал, что я сделал какой-то минимальный 3D, тоже какой-то, ну не пример, но в общем учебный материал, как начать вот, да, разработку в 3D, но все руки не доходят, вот, потому что все-таки это методическая некая работа, надо собрать все по шагам где-то разложить, вот, ну а так как по сути ну, нету вот бы человека, да, для которого бы я это делал конкретно, да, ну то есть вот какой-то абстрактный образовательный материал, который непонятно нужен кому-то будет или нет, это в настоящий момент просто нету ресурсов, чтобы этим заняться, да, то есть вот в пустоту вещать. Вот, но если кто-то займется проектом, где нужна будет 3D графика, то я думаю, что можно как раз будет, используя этот повод, оформить определенные вещи для минимального какого-то старта, как разрабатывать приложение 3D.
Ну, у меня третий не вывод, а третий вопрос. Если у нас есть OpenGL, пусть он там с какими-то определенными недостатками, изменениями, это все понятно, это, в общем, стандартная вещь во многих. То есть, если Windows что-то поменяет или Linux что-то не так поменяет, ну, что-то поменяет у себя, то многое, как говорится, встанет колом. Какое-то программное обеспечение вполне может. Или обеспечение. Обеспечение. Вопрос, наверное, третий. Почему бы тогда нам, например, не перевести Blackbox на OpenGL? То есть не возиться с GTK, вот, не возиться с WinAPI, а подключить, попробовать какую-то вот подобную библиотеку. Может быть, если не OpenGL, а что-то еще. Вот. Вопрос, конечно, чуть профанский, но все-таки. Как ты считаешь, Ваня?
Ну, да, кого-то Иван Кузьмицкий с этого и начинал. То есть он и делал SDL2 отчасти для того, чтобы Blackbox полностью перевести на OpenGL отображение, да, чтобы не использовать ни WinAPI, ни GTK2. Вот. И этот прототип его среды, он доступен. Я ссылку тоже мы выложим к радиопередаче. Но, по сути, с чем столкнулся Иван и Петр, что то, как сейчас разработан Blackbox, он не вполне герметичен. Что такое герметичность? Герметичность — это значит, что хост-часть, то есть та часть, которая связана с работой платформы, да, она должна быть весьма изолирована. Да, то есть, вернее, даже так сказать. Все, кроме хост-части, должно быть по-настоящему независимым от платформы. То есть у нас не должно быть так, что какие-то WinAPI-команды, они вызываются в модулях, которые входят в систем, да, например. Не должно быть и в другие модули. То есть все вызовы WinAPI должны быть только в подсистеме хост. И в Blackbox получилось так, что к вопросу герметичности хорошо подошли изначально в качестве дизайна, да, среды. Но затем, в силу каких-то факторов, видимо, скорости разработки, где-то, ну, на нее забили, на эту герметичность. И Иван Кузьмицкий и Петр, они эту проблему когда поняли, что, чтобы полностью перевести Blackbox на рельсы OpenGL, мы должны сначала решить вот эту проблему герметичности. Они это дело решали и даже частично задокументировали. Вот, на портале Bertom, кстати, где-то есть вот эти заметки про герметизацию. Но дело вот именно с выводом на OpenGL, оно остановилось на том, что, опять же, из-за несовершенства вот работы SDL2 на тот момент, из-за того, что были какие-то непонятные баги, которые я вот связываю с выравниванием, просто Иван утомился, что он делает этот проект один, вот, и не с кем обсудить. Вот, и просто перешел в итоге на Unity, как среда, где все уже вылизано, вот, для разработки игр.
Но в Unity, насколько я понимаю, там все достаточно высокоуровневое, там, ну, не так глубоко можно залезть. То есть Unity дает какой-то API, да, для разработчика, но что-либо поменять там не так все просто. Вот так вот. насколько я слышал.
Да, это точно. То есть там, конечно, язык это другой, вот, что весьма привязан. Ну, все четко привязано к C-Sharp, по-моему, да? Если я правильно понял.
Получается, ну, в общем, привязка есть. Я так понимаю, из-за того, что вот из-за этой негерметичности, я смею предположить, что отказались от версии Black Box для Mac'ов, да, для Apple. Как ты считаешь, может так
быть? Да нет, там же у них просто сменился интерфейс, ну, как бы API операционной системы. Они полностью сменили, а на тот момент уже, видимо, не было нужды кому-то под новое API полностью переделывать Black Box. То есть не было заказчика, и поэтому он... Ну вот я не знаю всей истории, может быть там еще как-то все сложнее. Но Mac'и сильно зажали свои посредством разработки. То есть они, по сути, форсировали использовать их собственные SDK для там Objective-C, или как у них там называется свой этот язык.
Да, Object-C сейчас, Swift и так далее. Но я так понимаю, OpenGL он бы давал бы возможность и на Mac'е запускать Black Box тот же самый. Вот. И из-за этого я не могу MacBook купить. Понимаете, я вынужден работать.
Почему? На Mac'е работает Black Box, вот, вот, и, в общем-то, народ пользуется.
Я не слышал, интересно, вот я бы послушал, чего-то, как они это делают.
Ну, там есть тоже среды, которые позволяют запускать виндовые приложения. То есть, такие же, как на Linux, есть ведь Wine, да? То есть,
ну, да. Как я под Wine сижу на Linux, потому что мне нравится больше виндовый вариант Black Box.
Да, и, но когда мы перейдем на вот OpenGL, потому что мы с чего начали? Потому что Иван начал этот проект, Кузьмицкий Иван, значит, и он в целом методически все верно, да, сделал. То есть надо просто вернуться немножечко. Сейчас-то SDL2 уже более отлажен, и надо освежить те вещи. У меня была идея с Иваном, пока он еще помнит, что там, как он делал, провести, чтобы он мне мини-мастер-класс просто провел, ну, так вот тоже именно в аудиорежиме по скайпу, там хотел с ним связаться. Вот, Иван, расскажи. Он даже дал согласие, но в силу там вот загруженности, просто мы не выбрали пока общее время, чтобы вот так вот сесть и чтобы он прям в деталях рассказал, что, почему, там, вот почему там так-то. То есть он хорошо очень вник в документоориентированную структуру с архитектуры самого Black Box, да, то есть почему там сделано так или иначе, вот, и просто если кто-то хочет продолжить проект Ивана, то я думаю, что мы как-нибудь проведем мини-конференцию просто по вот этому проекту Black Box SDL2. Вот.
Ну, Black Box SDL. Мы можем попросить тех, кого это заинтересовал, или кто это услышит. В любом случае, в Rocket-чате есть у нас, да, канал по радио Оберону. Вот, можно там с темой отправить сообщение. Вот мне интересно, где это там, я не знаю, дайте ссылку, если не нашел. Я вот хочу попробовать. Так что вот он, я здесь. Вот, готов работать.
Ну, вот да, потому что видите, как получается, что это вполне себе трудозатратное мероприятие, да, то есть это должен человек для какой-то нужды своей это делать, потому что в свободное от работы время это не тяжело этим заниматься, это большой проект, то есть это надо вникнуть и в OpenGL, да, и в Black Box детально вникнуть, и чтобы брать и переносить. То есть у меня, например, пока что, к сожалению, такой вот нужды нет пока для какого-то проекта, пока мне это не нужно. Я знаю, откуда начать, так как я как бы в курсе проекта Ивана, я запускал его про OpenGL версию Black Box, и она у меня запустилась и работала. Вот. Но там дальше начинаются вопросы оптимизации, стабильности. Ну вот, например, Иван сделал замечательный опыт у него по буферизации, значит, шрифтовых текстур вот этих слов, да, потому что, когда мы пишем текст на OpenGL, чтобы это было ресурса, в общем, как-то оптимально с точки зрения потребления ресурсов, мы должны какие-то вещи кэшировать, те же текстуры отрисовки букв, там, слов и так далее. Вот. И есть чего стартануть, но вот я говорю, что если кому-то понадобится вот полностью OpenGL-ный Black Box, Это правильный путь развития, надо, есть площадка для старта, вот, и можно с нее стартнуть. А так, в целом, завершая как бы раздел про графику в Black Box, хочу сказать, что что лично радует меня, она позволяет не использовать WinAPI, правильно, то есть для рисования. То есть вот кого бесит WinAPI с точки зрения разработки 2D-графики, это как раз Blackbox предоставляет интерфейс, который свободен от этих недостатков. Вот. А с точки зрения 3D, получается, есть возможность интегрировать, модульность, то, что фишка, да, вот именно компонентного Паскаля, динамическая загрузка модуля, динамическая выгрузка модуля, компиляция на лету, все вот эти вот как бы достоинства, и плюс тут же OpenGL, вот значит, получается, модули с OpenGL. Вот. Единственное, вот мой опыт привел к тому, что, наверное, важно все-таки делать, делать графическую оболочку отдельно, расчетную отдельно и организовывать между ними обмен сообщениями. Ну, например, по там, TCP/IP, UDP, через общую память, неважно как, но все-таки отлаживать эти программы обособленно, то есть чтобы разбить программу, но под программы, да, чтобы графическая программа работала в одном потоке, расчетная в другом, чтобы они обменивались просто информацией, что там надо перерисовать. Это вот моя такая идея, которую я пока еще для своих программ не сделал. Но планирую, потому что вот эти проблемы с видеодрайверами, когда вдруг падает моя программа, а я не понимаю, это реально с видеодрайвером опять косяк, или у меня что-то там в расчетной части куда-то не туда зашло. Но я уже... Blackbox штука надежная, я уже уверен, что если вот она падает, это значит уже не мой расчет виноват, это скорее всего опять что-то там с 3D-графикой. Но все равно хочется, чтобы расчет шел при этом, продолжался, несмотря на то, что графическая оболочка упала. Вот. Или там какой-то произошел сбой, да, поэтому вот именно принцип декомпозиции, да, чтобы было удобно отлаживать программу, разбивайте на отдельные компоненты. И тут я за эту мудрость тоже вот благодарен Александру, что он мне как бы сказал, что да, давай, вот, например, программа для тестирования, она должна быть отдельно, да, от той программы, которую мы тестируем. И по возможности нужно разбивать программы на маленькие подпрограммы, что это вроде такой общий принцип разработки надежных программ. Вот, чтобы изолировать их друг от друга, чтобы каждую из них было удобнее отлаживать.
А, вопрос. А, то есть это получается модель все та же самая MVC, да? Модель View Controller, да?
Ну, там 3D-графику можно построить как угодно. Там может быть, в принципе, все и в одном модуле собрано. MVC просто это некий общемировой подход, но не обязательно совершенно им пользоваться. Вот, вы можете данные прямо хранить там как угодно. Ну, просто так удобно, общепринято. Вот, что организовать свою программу так, чтобы вам было потом самому легче ее понимать и навести какой-то порядок.
Ну, вот после твоих слов мне прям захотелось всех собрать, и чтобы все накидали каких-то проблем и задач, которые хорошо бы сделать, потому что прям хочется стенку такую, знаешь, когда, ну, человек идет в магазин, что-то купить, там, хлеба, сыра, там, не знаю, молока, масла, да, и он приходит в магазин, и он зачеркивает, это сделано, и так далее. Вот, мне кажется, у нас такого списка нет, ну, если говорить о нашем сообществе. То есть, этот задачу приходится придумывать себе самому.
Слушай, ну мне кажется, как бы если такой какой-то список составлять, я вот почему-то думаю, что проблемы, человек, который умеет что-то делать, для него эти проблемы, они как бы очевидны, да, то есть вот, а кто их не видит, то тот, наверное, не может их и решить, вот.
Ну, не вопрос, поэтому как бы мы все по одному, но... Вот. Хотя, с другой стороны, я тоже задумался, надо вроде как мы все по одному, а вот так вот документацию откроешь, а там три фамилии минимум, да, если взять, опять-таки, с DL2, то есть там Петр Кушнир, Иван Кузьминский и, соответственно, Иван Денисов. Вот. И в других модулях точно так же. Но сегодня я хотел поговорить про... вот говоря о разных людях, о документациях, о проблемах, о сообществе. Например, мне попалась, ну, я посмотрел несколько статей, и относительно свежая статья про open source. Речь ссылочку на статью я дам. Речь в ней идет о том, как привлечь программистов в открытый проект. И вот эта тема со списком, да, чтобы иметь какой-то общий список каких-то задач и проблем, отчасти вот это, с одной стороны, может отпугнуть, а с другой стороны, может и привлечь людей в тот или иной проект. И я почитал, сделал для себя какие-то выводы, например, из заявленного, да, что приятного в open source проектах. Это эмоции, ощущения, которые испытывает человек от понимания, что его проект полезен. Когда количество скачиваний растет, когда приходят отзывы, когда к проекту присоединяются люди там, со всего света. Еще есть, что участие в сообществе, в совместной разработке – одно из главных достоинств концепции open source вообще, но и одна из главных проблем конкретного открытого проекта в частности. Например, один интересный проект, размещенный на GitHub и опубликованный на условиях GPL-лицензии, фактически остался без программистов. Это случилось после того, как инициатор проекта остыл к своей проблеме. То есть много интересных и перспективных проектов закрывается из-за отсутствия… Но также много проектов закрывается за отсутствие разработчиков. Люди часто забывают, инициаторы проектов, о том, что хороших программистов мало, и все они пользуются большим спросом. И ошибочно считать, что специалистам интересна именно ваша идея, что ради нее они согласятся уменьшить свое участие в других проектах или откажутся, ну, от какого-то еще занятия ради вашего проекта. Вот такая проблема. И туда же, соответственно, инициаторы проектов, авторы идей почему-то забывают, что сами предпочитают работать на себя, мне кажется, это очень наша тема, а не присоединиться к уже существующей команде. И самое главное, проблема в том, что автору очевиден смысл, ну, автору какого-то проекта, цели, инструменты проекта, а остальным нет. То есть непонятно, придя в проект, что можно сделать. И люди, как правило, очень охотно принимают участие в том, в чем не видят никакого смысла. Вот. И в частности, ну, это общая статья, а есть опыт конкретного человека, и я выделил то, что мне понравилось. Например, у вас может быть очень хороший проект, но никто не будет читать исходники и пытаться понять, как это работает. У меня было просто много желания и отсутствие четкого плана. Это человек, который, ну, начал что-то. Слишком у него были оптимистичные планы и переоценка своих сил и возможностей. И в результате большую часть задач пришлось в итоге отсеять и оставить необходимый минимум. Это такое вот оптимистичное. То есть человек нашел какой-то позитив, убрал лишнее и вроде бы что-то получилось. Вот. Какие выводы, в принципе, из всего этого можно было бы сделать? Я их чуть-чуть подкорректировал и на свой лад немного переделал. То есть участники должны понимать, что именно предлагается сделать. Кому это первое? Второе. Кому может быть нужен проект? Третье. Чем проект отличается от аналогичных решений? И четвертое. Когда и где проект может быть использован? Но, по сути дела, это перекликается со вторым пунктом, кому нужен проект. А вот, я отметил, что необходимо для лидера проекта. Прежде всего, на личном примере понять мотивацию добровольного участника сообщества. Разобраться, что именно должен делать основатель для поощрения работы и наоборот, каких поступков ему следует всячески избегать. Без этого вряд ли целесообразно приступать к реализации собственного проекта. Вот. Ну, как бы смысл в том, что, ну, по мотивации, наверное, я вот психологически ответил, что какие-то мои выводы, да, мне понравилось, что эмоции, безусловно, полезны, то есть, ну, еще ради чего, как бы делать, ну, это все равно open source, там как бы речь о деньгах не идет, соответственно, должно быть какое-то удовлетворение моральное должно быть. Вторая вещь. Инициатор любого open source проекта отвечает за весь проект. Да, то есть люди, другие, там, кто пришел, в принципе, они не виноваты в том, что что-то не получается. Следовательно, но самое главное, что цели и средства должны быть понятны участникам проекта. И по поводу мотивации. Я из психологии взял, но своими словами, насколько это помню, как я это понял. Да? Психология утверждает, что эмоции двигают волю. То есть действие. То есть мы не можем просто так что-то там решить. То есть решить мы можем, что надо бы сделать это, надо бы сделать то. Но если мы ничего по этому поводу не чувствуем, не испытываем какую-либо эмоцию, мы ничего не сделаем. Вот, с этим, собственно, можно поспорить. И если никаких вопросов нет, я могу подсказать, какие еще я нашел типы волонтеров могут быть, вот этих айтишных волонтеров. Ты не против, Иван?
Ну, я не против. Я, естественно, хотел бы какие-то вставлять комментарии и возражения, но я чувствую, что ты подготовил все так основательно, что прям перебивать тебя не хочется.
Ну, давай, я тогда типы назову, если ты не против.
Назови.
И мы пробежимся еще раз. Значит, первый тип такого волонтера в open source проекте — это студент, который учится или уже научился делать, ну, например, сайты, создавать какие-то логотипы и так далее. Он ищет реальные задачи, чтобы потренироваться, отработать навык, набить руку. Вот. Они не могут гарантировать высокое качество работы, но часто их навыков достаточно для решения задач. Второй тип — это молодой специалист, который ищет различные проекты, идеи для развития. Такой с радостью откликается на интересные задачи, которые его вдохновляют, берутся за задачи, которые будут хорошо смотреться в портфолио, там, в резюме. Как правило, такие волонтеры готовы помогать бесплатно, но чаще берутся за задачи, предполагающие небольшое вознаграждение или просто приятную награду. И третий тип – это специалист, который ищет долгосрочное сотрудничество и в НКО видит потенциальных заказчиков на будущее. Они, как правило, берутся за те задачи, которые предполагают активное участие и применение их навыков, им в меньшей степени интересны небольшие задачи, где требуется помощь, которую может оказать любой другой специалист. Вот такие три типа. Это, ну, не знаю, хозяйки, получается, на заметку. Тем, кто начинает проекты, те, кто ищет и хочет как-то привлечь людей в свои проекты. И, соответственно, у меня такой вопрос. Вот я это все начитал, рассказал. Что ты об этом думаешь, Иван?
Ну, я думаю, что это весьма далеко от мира Оберона. В Обероне есть два типа open-source разработчиков. Первый — это которые работают по фану, без всяких вопросов трудоустройства, вопросов набить руку. Вот. А вторые — это люди, которые делают общий продукт из-за того, что они тоже им пользуются. Да? Например, ну что, я знаю, что я пользуюсь SDL2, кто-то еще знает, что он тоже будет пользоваться SDL2, и мы вместе коммитим, обсуждаем какие-то проблемные места. Вот, собственно, и все. Других типов разработчиков у нас в... Я вот лично считаю, что в Оберон сообществе нет. Может быть, я ошибаюсь.
Ну, соответственно, вот так вот. Но однако кто-то же начинает, ну, начинают люди свои проекты, да, начинают писать свои модули, с твоих же опять слов, да, то есть бросают немного это дело, потому что, ну, сами не справляются, но при этом других людей не привлекают. В этом есть проблема, и если есть, как ее можно решить?
Я думаю, что проблема в том, что люди, кто вот в Оберон сообществе, они часто, ну вот кто именно такие участники, я считаю, что люди все воспитанные, очень благородные, что ли, что они не считают этичным активно привлекать людей в свой проект, потому что эта идея эксплуатации чужого труда, она далека человеку, который близок к каким-то социалистическим мотивам. Ну, это просто неправильно. Это некая буржуазная идея, что такая, знаешь, как московская какая-то такая нотка эксплуатировать студентов, пока они еще ничего не умеют. Ну, там многие фирмы есть в Москве, я слышал, да, что они просто набирают студентов, типа, вот, сейчас тут вот вы поработаете у нас, зарплата пока там, испытать нам сроки, там, несколько месяцев.
А... Да нет, Вань, ну просто на стажировку людей берут, и вообще о чем? Просто на стажировку за бесплатно, потом да. Спасибо, молодец.
Вот я считаю, что просто это не очень правильно. Ну и таких, как бы, я просто мало знаю прецедентов, чтобы в Оберон сообществе кто-то так себя вел. Вот поэтому.
Ну, я вот только что из универа, я тебе могу сказать, ну относительно только что, да, я тебе могу сказать точно, что хороший программист, он быстро находит зарплату, а ну разгильдяи там, они в общем никому не нужны.
Ну может быть.
Ну такой естественный фильтр существует.
Ну вот поэтому я считаю, что как бы люди, а кто что-то сделал такое интересное и выкладывает, то это уже дальше его, ну здорово, если кто-то это найдет в себе, применит это в своем проекте. здорово, если что-то предложат, как это улучшить. Но никто не делает ставку на open source. Это то, почему, собственно, Oberon Microsystems. Они тоже ведь не делали ставку на open source полностью, ну, как бы особо не пытались привлечь там большое количество сообщества разработчиков, еще кого-то, чтобы продвигать, дорабатывать Blackbox. Потому что они в некотором смысле, ну, не доверяли, потому что это требует квалификации высокой. Вот. И в итоге они пришли к тому, что, ну, обрабатывать все вот все запросы от open source общества, это достаточно накладно с точки зрения администрирования. Вот. Привлечешь 1000 человек, они все тебе начнут писать. И что с этим делать? Вот.
Не вопрос. Мне интересно взглянуть, потому что вот я отметил, какая точка зрения существует, то, что можно посмотреть в интернете. Однако же, ну, невзирая на всю высокоморальность и идейность, да, членов сообщества Oberon, вот, ну, как-то жить надо, вот мы ищем какие-то варианты. Вот если есть проект, в него кого-то привлечь, как-то позвать, как-то поделиться, рассказать об этом. Есть у нас какой-то гуманный, этический способ привлечь внимание?
Да, есть первое. На сайте Oberon Core есть раздел «Проекты». Там есть раздел «Активные проекты». Можно взять, как бы, ну, написать про свой проект вот на форуме Oberon Core. Можно даже попросить его оформить там в виде там активного проекта. Вот я как редактор теоретически могу взять и разместить информацию там. Плюс есть просто форум, где вы говорите: ребята, я там, значит, разрабатываю такую-то вещь, вот, кому интересно, присоединяйтесь. Ну вот так, собственно, мы и пытаемся привлечь людей. Вот, может быть, пытались привлечь к разработке кроссплатформенной версии, да, когда ты понимаешь, что потом, ну, как бы, это делать будут только те, кому это действительно важно для себя, да, то есть, а такие люди, они так или иначе, они сами присоединятся в виде, там, issues, в виде предложений каких-то, именно вот в личном общении, там, на форуме, либо на форуме, то есть, вот получается, что канал-то связи есть, если тебе действительно нужно с кем-то что-то обсудить, либо ты хочешь делать это сообща, то просто сообщи, что ты это делаешь, и ты готов общаться на эту тему. Вот это, наверное, это естественно, это не требует никакой там особой механики вот, социальной.
Ну вот у меня была как дополнительная тема о том, как вот молодому специалисту, приступить к от каких-то от тренировочных вещей, простых программ, приступить к чему-то серьезному. То есть это может быть касается и школьников, и студентов. Учитывая, что получается порог вхождения этого Oberon не такой-то простой. То есть нужно обладать какими-то знаниями. Что как-то можно прокомментировать мои суждения, простите.
Порог непростой, но я не считаю, что, во-первых, порог какой-то супер непростой. Вот, то есть просто есть книжки хорошие, надо читать и разбираться. А в плане того, что вот я, например, сам говорю: ребята, давайте дорабатывать host C-frames, вот я сделал кнопочки, пожалуйста, может кто-то хочет это доработать, там чистый Blackbox, там нет никакого даже GTK2, вот. Но что-то как-то никто не хочет кнопочки дорабатывать. Видимо, это слишком скучная задача. Я там даже, ну, вот в руки чате думаю: ребята, нужно там, давайте нативный блэкбоксовский интерфейс выбора цвета сделаем. Ну, то есть я подумал, что, может, правда, кому-то интересно вот взять свой такой вклад сделать. Меня вдохнул Евгений, который на Oberon Дне демонстрировал такой нативный, ну, в смысле, для блэкбокса свой диалог выбора файлов, да, что вот в кроссплатформенной версии GTK 2 там нету, например, даже выбора сейчас типа файлов при открытии. Ну, давайте сделаем свой блэкбоксовский диалог выбора файлов. Вот, давайте сделаем свой блэкбоксовский диалог выбора цвета. Да, то, что это и посильная задача вроде как. Но, ну, то есть эти задачи, как бы, я пытался накидывать, но вот никто за них не хватается. В этом плане, что я думаю, что все-таки каждый оберонщик хочет сделать что-то свое грандиозное, прославиться, и поэтому какие-то маленькие задачки это не для true-оберонщиков, потому что true-оберонщики, программисты все супер великомасштабного уровня, и поэтому вот какие-то маленькие задачи не интересуют. Вот. И даже вот Валера, например, говорю: Валера, ну вот есть же, типа, там уже готовые компиляторы, давай, значит, вложи, вот, нет, я буду писать свой компилятор. Ну ладно, как бы, ну это потому, что человек делает по фану. То есть я поэтому говорю, у нас есть сообщество, два типа людей, кто вот просто сам вот для себя развлекается, да, то есть и те, кто реально работают над инструментами для работы. Вот, поэтому любое такое обсуждение идет, когда либо люди видят, что человек это делает не для работы, ему вот просто вдруг что-то вот у него шило мешает, то сразу же подозрение, потому что, скорее всего, такой проект долго не протянет, да, потому что, ну, человеку это если не нужно, да, то есть это если ему не нужно для решения у рабочих задач, то, скорее всего, это долго мотивация не протянется, вот. Либо когда видно, что эта задача скучная, ну, и тоже она как бы невеселая, вот, тоже тогда это, ну, вот так я считаю.
Ну, давай попробуем подвести тогда итог темы, итог выпуска нашего сегодняшнего. Говоря о мотивации, опираясь на психологию, рассуждая, что, в общем, нами движут все-таки эмоции, а в случае сообщества Оберон двигают явно не материальные эмоции, да, там, не какая-то жажда наживы, а и движет некая радость, желание решить задачу, поучаствовать в сообществе. И получается, наши ценности — это в первую очередь ценности не материальные, а ценности общения.
Ну, я не думаю, что это единственное. То есть, потому что это, конечно, важная часть, но это можно. Важно, что это еще и для работы полезно многим. То есть мне вот важно, потому что я это использую для работы, да. То есть, если бы. Просто я бы не смог столько много времени уделять, понимаешь, если бы это не было не нужно. Вот.
Согласен. Получается, значит, у нас такие вот, я вижу, цели, которые происходят внутри нашего сообщества и позволяют ему оставаться, да, взаимодействовать, встречаться там хотя бы раз в год вместе. Это обучение и непосредственные буквальные какие-то практические задачи, да, прикладные решения, с которыми каждый из нас сталкивается в своей деятельности.
Да, вот чтобы было не только весело, но еще и полезно. Тогда вообще все дело спорится. Давайте за то, чтобы вот мы умели сотрудничать и чувство солидарность была трудящихся, вот, что мы...
И, значит, не трудящихся, чтобы... тоже.
Да, и веселящихся. Солидарность между трудящимися и веселящимися, значит, она позволяет достичь большого.
Я предлагаю, еще раз я хочу напомнить, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, какие-то пожелания по темам, приходите к нам в эфир, писать можно в Rocket-чате, можно писать на почту aberon.radio@gmail.com. Вот, можно нас найти, соответственно, в каких-то телеграмах, на сайте, на форум. Это все открыто, любая тема приветствуется. Сегодня у нас 10 марта 2019 года. Этот подкаст с вами провели Иван Денисов и Сергей Волков. Всем пока.
Пока.